Здравствуйте, друзья. У нас сегодня гость в нашем скайп-интервью в нашей студии. И давайте представляться тогда.
Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Дима. Сейчас вообще родом из Харькова. Переехал 2,5 года назад примерно. Сейчас живу в Чикаго и работаю здесь же программистом. Да, ну, собственно, вот так.
Лет сколько вам?
26.
Учились где? Что заканчивали?
Я закончил Харьковский национальный университет МИХМАТ.
МИХМАТ, хорошо, математика, как бы, да, получается?
Ну, у меня специальность информатика была.
Хорошо. Так много ли ваших сокурсников где-нибудь там вот по Америке гуляет? Вот скажите такую вещь. Я знаю, есть такие учебные заведения, вот с кем не поговоришь, там они все тут.
Есть, не так уж, чтобы много, именно вот по Америке, но знаю, что есть. Не могу сказать, что много, но особенно в последнее время очень многие не против бы были.
Понятно, понятно. Так. Я хочу ребятам сказать, которые нас смотрят, что Дмитрий находится в кафешке.
Да, если вдруг...
Вот, и там какой-то фон, если, то это фон кафешки, и вот там окно какое-то, дверь, так чувствую, у вас там...
Да. Конференц-рум какой-то.
Конференц-рум, ну, не суть. Значит, в общем, вот у нас такой индустриальный пейзаж с одной стороны, и я дома сижу с другой. Значит, вы по рабочей визе, я правильно понял?
Да, я по H1B приехал.
По H1B. Ну, давайте начнем сначала про визу. Или, точнее, прежде чем мы на визу пойдем, вы чем занимались, пока попали в США? И когда вы попали в США раз, и чем вы до этого занимались? Как вообще это все произошло?
Наверное, началось все с третьего курса, когда я попал, можно сказать, на... То есть я был интерном в компании. Компания, то есть аутсорсинговая. Тогда она была довольно маленькая, сейчас чуть побольше. Заметно побольше. И я попал туда, то есть я работал part-time, то есть там, утром приходил на работу, потом бежал в институт и как-то вот старался совмещать это дело. И я там так начиналось где-то и длилось полгода все. И в принципе я не участвовал в каких-то реальных проектах, но учился фактически. И потом я как бы это прекратилось, у меня начался 4-й курс, и то есть у меня из-за того, что я так совмещал, нужно было уже выбирать, как бы, хотелось бы закончить институт тогда и получить диплом. И в принципе я на год там полтора не работал. Ну, то есть фрилансил как-то там дома по мелочи. Вот. И потом с начала 5-го курса я вернулся в эту же компанию. Уже работать на full-time.
Ну, делали-то вы что вот конкретно?
Я пишу и писал, в принципе, все время на Ruby и Ruby on Rails. То есть все, что связано с вебом, с какими-то интеграциями. Конкретно сейчас работаю в финансовой компании, которая занимается выдачей разного рода кредитов и делом для них мобильные приложения. Ну, я конкретно не делаю мобильные приложения, то есть не пишу на iOS или Android, но я, то есть, занимаюсь то, что называется бэкэндом.
То есть, что интересно, то есть не C++, не Java, не Python, не PHP, а вот Ruby. Такой язычок, вот тестеры многие пользуются. Вроде так он... ну, что же, это интересно. Я вот тут такую, знаете, тенденцию просекаю, что смотришь, уже и Java подсиживают там каким-нибудь JavaScript-ом, понимаешь? И думаешь, надо же, как вот это получается интересно, правда?
Я не думаю, что Java подсиживают, просто потому что род задач чуть-чуть разный. Все-таки Java, согласитесь, это более...
Конечно, конечно. Так это же и удивительно, когда тебе люди начинают говорить, что, знаешь, Java как-то вот так теряет позиции, а вот какой-нибудь JavaScript набирает. Я слышу просто, я не имею возможности сам оценить, но так вот с чужих слов.
Я, честно говоря, не верю. То есть, мне кажется, да, что Java будет жить еще.
Только я не верю. Ну, просто я говорю, такое слышишь. Вот. Хорошо. Так давно в Америке-то вы?
2,5 года. То есть я приехал в декабре 2012-го первый раз.
Чтобы приехать. Нет, нет, подожди, что такое первый раз?
Ну, первый раз, то есть я через год поехал домой и забрал вот жену с ребенком.
Хорошо. Значит, по рабочей визе вы въехали в США в декабре 2012 года.
Да.
Это значит, что в апреле, 1 апреля там, 2012 года, на вас подали вот все эти документы.
Это правда, да.
Компания, которая на вас подала эти документы, это не та же самая компания, где вы
это в Харькове? Это та же самая компания.
В Харькове?
Да.
А, тогда проще. Тогда проще. То есть вы работали на аутсорсинге, и, так сказать, головная компания вас туда забрала.
Да.
Ну, это проще, да. То есть вам не пришлось искать, и вы спокойно себе жили, и в свои там 23 года уже успели, как почти практически, да, если сейчас 26, то, значит, 3 года назад, больше 3 лет назад на вас уже подали это все. А когда же вы с такой занятой-то жениться успели, я не понял?
21, получается.
Ой, да, что же. Хорошо. Так, а жена что делает?
Жена с ребенком сидит.
Ну, это понятно. А вот так она по жизни что делает?
Она не успела получить высшее в Харькове. То есть у нас и ребенок родился как раз. А потом, спустя еще небольшое там, время... уехали сюда. То есть, в принципе, у нее все пути открыты еще.
Ну, то есть она молоденькая?
Да, на год младше, чем я.
25 лет девочке, 4 года ребеночку. Училась на кого?
На медика.
Прям врача или какого-то сестру там?
Ну, да. То есть поступила в мед, но не закончила.
Хорошо. Давайте мы теперь... на такую тему. А как вы к нам на канал попали? Вот я так понял, что вы... Да, Дмитрий предложил. Давайте, говорит, я расскажу. То есть я понял, что он смотрит наш канал, раз у него так возникла идея что-то рассказать.
Да, то есть я смотрю довольно долго. Я не помню, я пытался вот вспомнить, смотрел ли я еще, живя в Украине, или уже когда переехал здесь. Ну, довольно долго, то есть пару лет так точно. И... То есть получается так, что у вас такое количество материала, и когда меня, особенно сейчас, там, спустя время начинают знакомые, друзья спрашивать тебя, вот как можно уехать?
Я уже понял.
У меня на самом деле все очень просто.
Да, вы им говорите, а вот иди туда посмотри, да, я понял. Я сам тоже, мне вопросы какие-то задают, и я думаю, что-то было на эту тему, я нахожу видео, эту ссылку бросаю. Уже так много всего, что трудно, чуть неожиданное такое, чтобы не было разговора на эту тему. 3500 видео. Ужас.
Да.
Думаю, неужели все это я? Понятно. То есть, а вот вам почему интересно? Вот вы же все-таки живете там, в Чикаго, так? В Америке живете. Вы все это можете потрогать руками. Вот, чего вам, откуда-то взгляд какой-то?
Ну, во-первых, я... так в долгосрочной перспективе в Калифорнию хочу перебраться.
Так, то есть вам нравятся пейзажи посмотреть, там, местность?
Я был один раз там в отпуск на 4 дня в Сан-Франциско. Мне у вас погода нравится больше, чем здесь. Это вот то, что 100%.
А вот мы про погоду поговорим еще. Ну, хорошо, ладно, значит...
Не, ну это я, конечно, то есть это
да.
Полбеды. То есть, понятно.
Мы про Чикаго еще побеседуем, потому что я думаю, ребятам интересно, вот из первых рук про Чикаго. Ну хорошо, ладно, давайте тогда. Вот чего. Ну, давайте с погоды тогда, может, действительно, и начнем. Вот живете вы в Чикаго. Я, надо сказать, в Чикаго как-то не довелось, было один раз всего. И то это было транзитом таким. Транзит этот был чудовищно холодным. То есть у меня было ощущение, что меня ветром продует, вот как, знаете, в сказке там какой-нибудь, и будет у меня ледяное сердце, и так у меня уже бух вот так вот, и все, и буду я ледышкой такой. Вот вообще как там?
Холодно. Ну, то есть ветрено практически круглый год.
Так.
И зимы холодные чаще всего. То есть вот единственная первая зима, которую я был здесь, была терпима. Угу. Все последующие, то есть снежно, холодно. Ну, так, кто не знает, просто Чикаго на озере находится, то есть озеро Мичиган.
Угу.
И это озеро такое, то есть не озеро, а я его морем называю, потому что, в принципе...
Громадное, конечно.
То есть разницы не очень.
У меня, у меня просто впечатление, что в основном климат определяется тем, что вот там озеро, а на север Канада, и все это абсолютно открытая местность.
И плюс равнина еще.
Равнина, есть, и оттуда любой ветер, он арктический, и если это зима, это просто ты живешь как на, ну, на полюсе. Я утрирую.
Ну. Да. И еще специфика такая, что очень сильные перепады температур, особенно зимой. То есть может быть минус один, минус 20. То есть,
в один день?
Ну, на следующий день.
А, я понимаю. Вообще, это на самом деле это заболеть так легко. То есть, как бы на иммунитет должно влиять. Есть такое, да?
Ну, то есть, я не могу сказать, но сложно. Но у кого с давлением, мне всегда возникал вопрос, с давлением проблемы, как вот именно.
Тем не менее, город громадный, очень красивый, правда?
Да, это правда.
И работы там сколько хочешь, как вы хочешь.
Здесь по работе такая специфика, это то, что я заметил, ну, это субъективное мнение, все, что связано с финансами, я не знаю, какого-то рода, все, что связано с биржами, вот,
Ага, то есть второй Нью-Йорк, как бы.
Ну, то есть, как это такая финансовая столица.
Понятно,
ну,
понятно.
В плане работы.
Угу. Да, интересно.
Но это... наблюдение просто.
Хорошо, то есть много финансовых таких. Но там, где финансовая работа, там же и программистов много обслуживать. Это все,
да.
это нужно... Самые деньги платятся программистам именно вот в финансовых учреждениях, где деньги как бы... Там же и делают, это же... Тут сделал денег, программистам отдал, еще сделал, программистам отдал.
Да, но все равно с Кремниевой долиной не сравнится никак.
Хорошо, значит... Там, по идее, должно быть много русскоязычного народу. Есть такое?
Да, довольно много.
Вот этот район Диван, там, где новички селятся.
Диван уже не русскоязычный. Он уже более такой индийско-пакистанский, ну, вот какой-то такой.
Угу. Но мирное место. А то, знаете, как в песне поют? А там за стеною Чикаго не город, а сущий вертеп. Нет такого?
Сложно сказать, но, в принципе... Я думаю, что средний. В Чикаго есть южные районы, куда не стоит ездить вообще.
Uh-huh.
Это южно-западные. Все остальное, ну, то есть местами может быть что-то, но я не думаю, что...
Девчонки симпатичные так вот по улицам ходят?
Все относительно.
Ну, относительно. А, вот этих слов я ожидал. Так, хорошо. Так вы в Харьков-то, вот как жену забрали, подъезжали? Там родители, наверное, нет?
Родители там, вот если все нормально, этим летом поедем.
Погостить?
Да, на месяц, я не знаю.
Вот вы, живя в Чикаго, вам вот на мозги давит вот эта ситуация, которая там в целом происходит?
Очень.
То есть есть такое давление?
Сейчас уже не очень, я стараюсь абстрагироваться и уже новости не читать. А вот первое время, очень сильно.
Среди иммигрантов, да, там же на самом деле, я думаю, что если мы посмотрим на такой национальный, что ли, состав, как бы, в американском смысле национальный, из какой страны люди, то в целом русскоязычного народу, ну, или, скажем так, советского постсоветского народу в Соединенных Штатах, там, скажем, из Украины, намного больше, чем, допустим, из России. И даже из Белоруссии, наверное, больше. Поэтому вот нет каких-то вот трений на уровне людей? Вы не замечаете?
Нет, я не замечаю.
Абсолютно. Ну, хорошо.
Я работаю, в принципе, с ребятами, которые тоже с Харькова приехали, ну, там, либо с Украины. В принципе, я этого не замечаю.
А, ну... Среди, там, как бы, друг друга вы не обижаете. Хорошо. Ладно. Давайте мы вот что сделаем. Вот нас смотрят люди, так? Со всего, можно сказать, такого русскоязычного пространства мирового. Там и в Америке, и там в Киргизии, откуда хочешь. И я понял, что с вас не взять толком такого полезного, как попасть в Америку, потому что вы таким очень прямолинейным способом, то есть очень похоже на выиграть грин-карту, так как-то мимо всех объехал вот так и все. Или вы знаете что-то на эту тему?
Ну, я хотел бы просто сказать, что, во-первых, многие, кто работает в IT, в принципе, всех шансы есть, особенно сейчас. Единственное, что расстраивает, это квоты, то есть 240 тысяч заявок на, по-моему, 240 тысяч.
Да, 245, что-то такое, да.
60 тысяч мест, это, ну, то есть...
Ну, 85 там плюс еще немножко, да. Ну, 1:3 фактически.
Это как бы то, что... Но мы с этим ничего сделать не можем.
Мы не можем, но мы как бы ждем, что... Мы давно, правда, очень ждем, что они все-таки... Не то, что республиканцы, но что все-таки они... Это и демократам тоже нужно. Это не то, что кто-то из них говорит, что не надо этого делать. Они обе партии говорят, что это нужно. Но да, они должны были эту квоту уже расшить там полтора года назад. Вот два скоро. Скоро два года, как должны были принять вот эту реформу. Я помню, в Киеве как раз тогда был, в апреле. Два года назад, в апреле. И вот эта реформа, вот она висела, вот-вот-вот, и там бах, и все это провалилось. Поэтому я надеюсь очень, что это все разошьется, потому что есть какое лоббирование со стороны айтишных компаний, серьезных компаний, должно как-то расшиться это все, я не знаю. Очень странно, очень.
И я тоже не понимаю, то есть, в принципе, лотерея, конечно, это хорошо, но я не, если бы, там, если представить нас на месте высокостоящих людей, то почему не расширить квоты и не сделать стартап-визы?
Да все за, абсолютно все за. Это да. Вопрос только в том, что к этому пришить. То есть одни говорят, мы согласны, но вы нам за это дайте вот то. Другие говорят, и мы за, но мы вам не дадим. Ну и вот на этом месте все, ну, понимаете, происходит. Да, так ну, что. Демократия, однако.
Да, но тем не менее, так. Кто работает в IT, в принципе, может пробовать подавать на H1B. Интересно, что я замечаю, что, ну вот я с кем-то общаюсь, и люди говорят, а как, ну, то есть я работаю в компании, мы там делаем какие-то проекты, как я должен, ну, то есть, как мне, собственно, сделать так, чтобы компания подала на H1B?
Как найти работодателя?
Да, и многие ждут, что работодатель сам предложит. Просто я хотел бы...
Стоп. То есть вы говорите о том, что человек работает в компании, которая могла бы ему сделать сама. Да. А вот давайте я вот перед тем, как вы пойдете вот в то, как их уговорить или как мотивировать, объясните мне, почему это была H1B, а, например, не L1, потому что для там же квоты нет, они могут в любой момент вас забрать, и грин-карту можно сделать. Почему вообще идея H1B возникла-то?
Конкретно в моем случае?
Ну, например, в вашем случае.
И... Ну, в моем случае все просто. У меня квоты не было. Когда я играл, был недобор. То есть у меня не было... Ну, в смысле, я не играл, в том-то и дело. У меня не было лотереи.
Не было лотереи. Последний год, когда не было лотереи.
Да.
Хорошо. Значит, просто на вас подали в апреле. Дожидались вас почти год. Другое дело, что вы все равно там работали. Поэтому им в одном офисе, в другом офисе им было проще. Ну, хорошо.
С L1 же там не так все просто. То есть там, если я не ошибаюсь, можно делать только executives.
Это условность некоторая, некоторая условность. Хорошо, давайте так. Вот вы работаете в компании. У компании, в принципе, есть возможность вас перебросить из офиса там в Харькове в офис там в Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, Сан-Франциско и других местах. Как им объяснить, что это нужно сделать?
Просто пойти и сказать, что вы этого хотите. Это во-первых.
Пойти ногами или как-то?
Нет, ну, у вас там... Если вы проработали в компании год, допустим, вас знают. Да. Понимают, на каком уровне вы находитесь. Угу. Если вы считаете, что там, вы можете поехать и работать там, на этом же проекте, грубо говоря, либо на другом, но, так сказать, он-сайт, то просто подойдите хотя бы к вашему менеджеру, либо Ну, то есть я не знаю иерархии в зависимости от размера компании.
Конечно.
Ну, в общем, к вышестоящему человеку скажите, было бы неплохо, то есть есть ли возможность подать H1B вот там для меня?
Это хотя бы... Подождите, я хочу уточнить. Вот живете вы в Харькове, вот у вас там есть вышестоящий менеджер, там Микола Петрович, так? И вы говорите, Микола Петрович, будь ласка, там, давай мне там отправим в Америку, Америсю, как вы там скажете. Значит, или это все-таки должен быть какой-то американец, который сидит в американском офисе, да, и вы ему как-то...
По-разному. В моем случае это был вот CEO наш, он приезжал в командировку.
CEO американский?
Да.
Это другой разговор. Это же другое. Это... Американскому проще. А тот, который там на месте сидит, он может сказать, надо же какой шустрый. Я вот тут уже, значит, 10 лет сижу и не мечтаю, а он тут, понимаешь, сейчас на Руби пишет и в Чикаго ему там...
Но, то есть, есть компании, как EPAM и Luxoft, и, то есть, большие аутсорсеры, и, насколько я знаю, они и так занимаются этим.
Это правда. Но
просто это то же самое, что с повышением зарплаты. Иногда можно сидеть и ждать, пока зарплату повысят, а можно прийти и попробовать объяснить, что...
Ну да, да, это правда, но иногда могут и выгнать тоже. Вот так придешь поговорить и выгонят. Теперь момент. Я думаю, что все-таки есть же существенная разница в стоимости. Дмитрий в Харькове может стоить, я не знаю, условно, там 1500 в месяц. Вот. А Дмитрий в Чикаго может стоить, допустим, 7000 в месяц. Поэтому это все-таки разница в цене большая.
Разница и в цене ту, которую аутсорсер получает от заказчика. Ну, то есть, я так понимаю, что стоимость человека для компании N, которая нанимает, допустим, в Люксофте, либо в EPAM людей в Харькове, будет стоить намного дешевле, чем эта же компания нанимает людей у Люксофта, но там, в Сан-Франциско.
Конечно, конечно. Поэтому, когда вы говорите, чувак, а что бы тебе не перевести в тот самый офис, ты ему говоришь, фактически, он говорит, чувак, а что бы тебе не заплатить в 5 раз больше, что ты так мало за меня платишь? Чего я тебе так дешево обхожусь?
Да, ну, не всегда, но тем не менее.
Ребята, которые работают в Харькове, так?
Да.
Я не знаю, сколько их там есть. Ну, вот есть ребята, работают в Харькове. Это как бы общее такое желание, массовое, вот ваш путь повторить? Или многие говорят, да ну нафиг, я куда-то поеду, мне вот тут хорошо, тут вот горилка есть, сало есть, там
что-то... Скажем так, когда я уезжал, такого ажиотажа, как сейчас, не было.
То есть сейчас больше желающих?
Да, и даже не обязательно в той компании, в которой я работал, просто среди знакомых. Я сейчас разговариваю там с друзьями, которые раньше говорили, да, я в Америку, да никогда, мне там здесь хорошо. Сейчас меняют это мнение, и в том числе подают на H1B.
Мы подавали в этом году на одного человека, но не прошла наша заявка. Так вот. Ну, действительно обидно. Вообще, надо сказать, что мы до этого там пару раз участвовали в этих лотереях, всегда проскакивали. А сейчас вот как-то статистика наша ухудшилась. Да, сложно. Сейчас вообще из-за всех этих вот событий, и не только же это касается Украины, там и Россия тоже, вот это обострение, которое происходит, многие люди не хотят участвовать в обострениях. Поэтому сейчас резко увеличился поток, и вот политическое убежище, адвокаты, вот если раньше можно было там, приходишь, там первая консультация бесплатная, да? У многих, не у всех, у многих. Сейчас уже нет бесплатной, сейчас уже на платную это сил нет, ты будешь стоять в очередь, пока до очереди дойдет. Сейчас очень занятые ребята все. Адвокат же не тестер, графики юзер интерфейс, уже за 3 месяца не подготовишь, понимаете, там, и плюс 3 на практике. Поэтому. Слушайте, а вас кто тестирует в вашем учреждении?
Окей. У меня вот в команде у меня двое друзей, которые, собственно, в тот же год со мной и приехали сюда.
Тестеров привезли.
Да.
А говорят, может ли тестер получить H1B? Говорят, а смотри как, оказывается, может. То есть на месте. Вообще, знаете, у меня онлайновый класс есть. Я там как бы сразу много народу учу. И в каждом онлайновом классе сейчас есть 5, 6, 7 человек из Чикаго. К счастью, мы это не так часто делаем. Мы 3 класса в год запускаем. Поэтому так мы. Иначе мы наводнили бы Чикаго. Но я хочу сказать, что так как Чикаго жрет нашего брата, нигде так не жрет. Если бы мне сказали, вот, Миша, вот из всего, что есть в Америке, выбери одно место, да? Одно, где больше всего жрет, я бы сказал Чикаго. То есть это просто невероятный какой-то рынок, в смысле нехватки людей. То есть вот соотношение спроса и предложения какое-то катастрофическое там. Приходится из Харькова импортировать тестеров.
Да. Ну, да. Больше, конечно, программистов приезжает, но вот и тоже. Не так уж это прям. Много, но я знаю.
Давайте мы теперь вот к чему пойдем. Вот вы в достаточно молодом возрасте, там 23 года, там где-нибудь, 23-24, попадаете в Америку. Это первый ваш приезд был? Сразу бах? Или вы до этого попадали?
Я до этого, за год до того, как получил H1B, я подавал на B1, B2 приехать в командировку просто на там, месяц, по-моему. Да. И мне отказали.
Это понятно, это как бы даже это все понятно.
Вот, и поэтому это был первый раз.
Вот молодой качок такой, я смотрю, такой прям. Вот, да. вы думаете, конечно, останется, там будет качаться вместе с нашими. Значит, итак, приехали вы, первое, что вы сделали, вы приехали в Америку на работу. Вы не приезжали сюда 3-4 раза, вы не готовили почву, вы ничего. Вот, ну, правда, работа есть, зарплата есть. Приехали.
У меня друзья, что самое, ну, одно так. из самых важных, у меня здесь были друзья, которые уехали до меня, там, кто-то 3 года назад, кто-то год назад.
Угу. То очень есть общение там. Было?
Общение, помощь, угу. куда идти, что делать, то есть, ну, очень сильно. Очень
как сильно. У меня один, этим, в наше время, когда мы еще тогда эмигрировали, у меня был один знакомый из Киева, правда, и он женился, причем, знаете, такой мужик ему уже... лет 40 было, наверное, 42. Молоденькую девочку там взял, я не знаю, здорово его моложе. И вот они поехали, значит, и я ему говорю, а что ты специально, ты что, я говорю, специально ради вот эмиграции женился? Он говорит, ну да, чтобы одному не ехать. Я говорю, а почему, а что, в чем смысл-то? Он говорит, ну вот представляешь, говорит, даже вот отойти куда-то, чемоданом присмотреть некому, говорит. Ну хорошо, приехали вы. Освоились. Я один вопрос я могу вам задать. Какие были самые первые впечатления, если вы помните что-то? Может быть, смешные истории какие-нибудь? Было что-то такое смешное-смешное?
Ну, так самое вот... смешное, я хотел вернуться обратно. Наверное, это самое смешное.
Долго хотел?
3 месяца.
При том, что у вас друзья вам помогали? Там.
Я просто оставил ребенка. Ну, то есть, я ребенка год не видел. И очень сильно.
Да, нехорошо. А чего вы семью сразу не привезли там? Почему надо было год ждать-то?
Ну, во-первых, ребенок, то есть был там 2 годика было. В общем, планировалось так, что я заберу чуть раньше, то есть 3 месяца, полгода. Но был еще такой нюанс, что у меня первое H1B дали на 1 год, что есть не, ну, то есть. Чаще всего открывают на 3 года. Мне открыли на год.
Это, возможно, кто-то свою сбросил, и вам ее отдали. Что-то такого плана. Откуда же на год может быть виза? Или вам ее открыли с продлением потом, да?
Не только у меня на 1 год. Ну, то есть, я знаю еще вот одного человека. Не слышал такого. Мне никто не верил. Мне там говорили, там, может, у тебя там L1, не H1B. Я всем показывал паспорт, я говорю, вот, H1B на 1 год. Там, вот.
Я понял, был элемент нестабильности.
И получается, летом где-то мне ее начали продлевать. Когда начинают продлевать визу, вам лучше не покидать страну. То есть не покидать США... потому что как бы, у вас есть неизвестность, когда вам ее продлят. И вам, ну, то есть я потом ездил в Киеве, опять получал, собственно, H1B.
Ну, хорошо, давайте, значит, мы... Это как бы семейная линия такая. Итак, вы хотели уехать не потому, что вам не понравилось в Америке. А вот давайте первое впечатление про Америку. Вот, при том, что остается линия семейная, конечно, и вы один, и как-то оторваны. Это, я это хорошо очень понимаю, тем более лялечка маленькая. Там, у вас мальчик, девочка, что там?
Девочка.
Девочка, ну, конечно. Так и мальчика тоже не хочется. А тут еще и девочка. Так, да. Ну.
Впечатление сложно сказать.
Да.
Ну, то есть, вот действительно сложно сказать.
Зима но... была, вы приехали зимой.
Зимой.
Так.
Мне вот первое время мне не нравилось. Но это вот такая вот... У меня адаптация тяжелая.
Uh-huh, uh-huh.
То есть, совсем тяжело. А потом, вот, особенно когда весна пришла, тут там красивее все стало, и летом uh-huh. очень понравилось, и город очень понравился. Нравится, что люди более добрые, чем... как бы, ну, то есть не то, что добрый, но...
Расслабленный таким.
Да, больше позитива как-то от людей.
Угу.
В автобусе едешь, и тебе там не хамят, по ногам не прыгают. И, ну, в общем.
Неожиданно. Так, подождите, а что в автобусе? Машины нет у вас?
У меня есть машина, но у нас в даунтауне Чикаго парковка стоит там... $30 в день.
Я понял. Как везде в приличном месте.
Я машину купил уже, когда мы сюда все вместе приехали.
Угу. Ну хорошо, а было что-то, что к чему надо было привыкать, или с чем было сложно как-то сжиться, смириться? Ну что-то такое вот. Английский вы откуда знали?
У меня был английский, в принципе, еще со школы, как, ну, на каком-то уровне. И потом, когда я в Харькове работал, приходилось разговаривать.
Так английская школа или просто школа?
То есть я учился в двух школах. Сначала...
Так.
То есть у меня был и физмат-лицей,
когда
я учился, и потом... То есть школа, гимназия, но у нас довольно сильный преподаватель по-английскому был.
Языковой какой-нибудь.
Не было как такого уклона, но, в общем, учил я английский в школе. Потом
время
университета я его подзабыл, но, в общем, какая-то база осталась.
Я понял. То есть учил в школе, но такой педагог. Да, значит, весь Харьков ходил к ней заниматься дополнительно.
Нет, ну, в общем, да. Uh-huh. Мы боялись не делать домашние задания.
Скажем. Хорошо. Итак, с английским понятно. Все-таки, ну, вы же переехали из одной страны в другую. Ну, хорошо, на ноги в автобусе не наступают. Там, допустим, чё улыбись, не говорят. Вот, но... И все. Я не знаю, ну, я извиняюсь, такое слово, снабжение. Вот, допустим, идешь в магазин, и там какой-то набор продуктов, там, или вам пофигу это все?
Нет, почему, как?
Ну.
Кстати... Ну, касаемо продуктов, очень привыкал я первое время. Вот,
сложно, да, привыкнуть?
Ну, то, что сложно, но какое-то время требуется. Чуть-чуть uh-huh. отличается. Особенно, пока не узнаешь, где лучше покупать.
Точно. Это есть. Это... В этом смысле друзья нужны, которые тебя проведут и скажут, вот тут огурчики соленые, тут горошек вот. Зеленый.
Когда машина появилась, стало легче, то есть уже можно поехать в пригород, знаешь, куда ехать.
Uh-huh. И... Uh-huh. Хорошо.
А первое время у нас, я помню, там был, я не знаю, ну, по-моему, в Сан-Франциско тоже есть Jewel Osco, да, сеть супермаркетов.
Какая?
Jewel Osco. Или это только здесь. Ну, в общем, есть сеть такая большая супермаркетов.
Uh-huh.
Мы жили, я первый год жил на корпоративной квартире.
Uh-huh.
То есть мы с ребятами жили, трехбедрумная квартира была и втроем жили.
Uh-huh.
И от нас было 15 минут, мы ходили, значит, каждый выходный, там, скупались на неделю.
Пешочком, с сеткой?
Да? С кульками, да.
Хорошо, то есть как вы по-домашнему, так, по-харьковски?
Да.
Понятно. Ну что же, что-то такое было, вот, или, скажем, что-то такое есть в Америке, чем надо поделиться, чтобы ребята знали заранее, вот есть какие-то проблемы? Вот какие проблемы есть, о которых, может быть, не принято говорить, или, может быть, как-то не так говорят, или... Чикаго, я не знаю, может быть, проблемы большого города, может быть, проблемы преступности, может быть, проблемы взаимоотношений с властью, с соседями, с полицией, с черт его знает. Ну, что-то есть такое, о чем надо знать. Вот говорят, знаете еще, что многие мне пишут, но очень многие говорят, вот там ювенальная юстиция, вот это вот, там juvenile justice, там и что детей забирают, там вот что-то такое. Вы такого не слышали, чтобы у кого-то ребенка забрали?
Пока, слава богу, нет.
Да, ну вот прямо. Слушайте, а вот эти вот страшилки, которые там из прессы оттуда, из Отечества, значит, там дети крысу съели, там, я не знаю, торосами весь Чикаго там перегородило, или там, я не знаю, сейчас это взорвется там какой-нибудь, как его зовут,
Вулкан,
Йеллоустоун,
да, Йеллоустоун,
вулкан
да.
сейчас взорвется, да. Так вот вы как вот страшилки на месте воспринимаются как?
В Украине или
Здесь,
здесь?
не здесь.
Никак, никто внимания даже не обращает.
А в Украине?
В Украине, может, кто-то и обращает, но все зависит от людей. То есть, если
Так.
людям хочется верить, что в Америку упадет метеорит, ну что можно сделать? Ну, ради
Да,
бога.
да, да. Дай Бог здоровья, пусть упадет.
Да.
Да, хорошо. Так,
Ну, вулкан, ну, все может быть, ну, вулкан.
да. Хорошо. Там кризис доллара у вас там финансовые эти биржи там ничего там не замечают, не намечается там.
Ну, в Украине, да, намечается, вот, собственно, люди в 3 раза беднее стали.
Кризис, это кризис гривны,
Это кризис гривны,
а вот
да.
кризис
Ну, а
доллара
вот кризиса доллара как-то вот пока...
не видать. Знаете, был такой анекдот в советское время, как сидит мужик, наняли мужика сидеть на Останкинской башне в Москве и высматривать, когда придет конец империализму. И сигнал подавать. Ну, он сидит, смотрит. Ну, знаете, как тоже он почитывает, там не просто так сидит. Вот, почитывает газеточки, журнальчики, почитывает, у него там есть много. И находит, что в США такая же точно вот площадочка оборудована на Статуе Свободы. И там сидит мужик и высматривает, когда кончится рецессия. И ему платят $2000 в месяц. И он идет по начальству и говорит, это что ж такое? Он говорит, я за 200 рублей сижу. А этот за $2000 делает ту же самую работу, где справедливость. Ему говорит, чудак, ему говорит, ты сам-то сообрази, вот сейчас рецессия кончится, он работу потеряет. А у тебя-то работа пожизненная. Вот.
Да.
Так что работа тех, кто выискивает кризис доллара, она, можно сказать, на всю жизнь. Это.
Ну, не, можешь, никто же не говорит, может и кризис случится.
Может и
Ну,
кризис случится, да. Это правда.
просто вопрос смотреть, что там с долларом случится, или
Да.
все-таки там более чем-то своим
Я
заниматься.
вам другой анекдот расскажу. Значит, спрашивали, ну, мы изучали там всякие философии, при советской власти положено было изучать. И вот говорят, что такое философия? Вообще, что такое философия? А это, говорят, все равно, что в темной комнате искать черного кота. Ну, говорят, а что такое марксистско-ленинская философия? А это, говорят, в темной комнате искать черного кота, заранее знаю, что его там нет. Говорят, а что такое вот современная вот, марксистско-ленинская философия? А это в темной комнате искать черного кота, заранее зная, что его там нет, и время от времени покрикивая, ага, попался! Вот. И вот это многие люди до сих пор занимаются вот этой философией. Там они наблюдают там за чем-то и говорят, ага, попался, потом снова, ага, попался. А те, кто их слушает, они как-то забывают, что уже все попались и думают, надо же, снова попался, снова попался.
Да. Каждый, ну, дело каждого. Можно каждый день новости смотреть, там, я не знаю, первый канал российский включать. Каждого свой.
Вы прямо этот, прям садист какой-то. Я вам третий анекдот расскажу. Значит, раз на то пошло, значит, Василий Иванович Петьку спрашивает, как там белые, что вчера поймали? Показания дает? Он говорит, да нет, Василий Иванович, уперся, ничего. Он говорит, а иголки под ногти загоняли? Он говорит, загоняли, Василий Иванович, молчит. Говорит, а каленым железом? Он говорит, да молчит, Василий Иванович, делали. Он говорит, а носки мои нюхать ему давали? Он говорит, да что вы, Василий Иванович, садист, что ли? Вот. Так что вы первым каналом решили пытать. Да,
нет,
да,
почему?
да, я, ш,
Кому-то
я, ш,
нравится,
я
да.
шучу. Не, о, нет, конечно, некоторым нравится. Да. Ну что же, да, давайте какую-то, ну, пользу народу приносить. Вот скажите что-то, что, как сказать, вы же видите наш канал, вы видите, какие вопросы, вы видите комментарии. Вы, в общем-то, должны примерно так представлять, что там у нас происходит. Поэтому в русле нашей темы, в иммиграционной, в смысле страшилок, которые бывают, в смысле, может быть, ну, просто чего-то, чего вот вам на месте видно, а кому-то не, а не на месте, вы не знали. У вас были какие-то свои открытия Америки?
При, ну, в любом случае были, да.
Да.
Но я не самый правильный кандидат на насчет страшилок, потому что, в принципе, я давно хотел побывать в Америке. Uh-huh. Никогда не думал, что я вообще эмигрирую куда-либо.
Uh-huh.
Перееду, но меня как раз меньше всего пугало любые страшилки. И я бы предложил людям просто съездить и посмотреть, если есть такая возможность.
Так конечно, деньги же нужны.
Ну, да, я понимаю. Я имею в виду, у кого есть возможность.
Да. Приезжайте. Куда ехать-то советуете?
Куда угодно, на самом деле. Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, куда угодно.
Угу. Флориду.
Флорида, да. Я, да. Угу. Я не был там. Хотелось бы.
Угу.
Я думаю, что...
Там влажно очень. Мне там очень нравится, но там влажно. Я как-то привык здесь, у нас сухонько, и как-то так тяжело переносится с непривычки. Хотя, если живешь, наверное, привыкаешь, и все там.
Да. Я еще, наверное, пару слов сказал, вот кто приезжает по H1P, и у кого, я не знаю, там, либо нет друзей, либо просто кто ищет информацию вот, о первых шагах, то есть что нужно сделать.
Да.
Вот человек приехал, там, приземлился, вышел на работу. Что делать?
Да.
Первое, что хотелось бы людям, это начать получать зарплату. В принципе, было бы неплохо.
А говорят, евреи жадные, ты понимаешь? Всем зарплата нужна. Вот. Хорошо, да. Ну да, нет, я понимаю. Так чего?
Я, да, то есть...
Я шучу, да.
Да. То есть скажут, что тоже с уста евреев вылетело, что зарплату надо получать.
Да, видишь, какие корыстные-то, да.
Да, и первое, что вообще было бы неплохо, это получить Social Security. Потому что без ССН очень тяжело что-либо вообще сделать.
Ну, ведь это же рутинный процесс. Ты прибыл, если вы там галочку отметили, там, где нужно, так вам просто автоматом придет. Если не отметили, значит, зашли в офис, заполнили бумажку и вам пришлют. Это не то, что вы должны как-то умудриться это сделать. И так, вроде, рутина, нет?
Ну, рутина, но которую нужно сделать.
Нужно вот. Сделать.
Я ходил в офис. Uh-huh. То есть, в принципе, ничего такого там военного нет, но единственное, что проверяйте, как ваши фамилии и имя пишут.
Это правда, ошибаются все время.
Да, и там через неделю, если все нормально, вам приходит Social Security, с которым можно идти и открывать счет в банке.
Ну, а то и через месяц это может занять некоторое время.
Я знаю совсем плохие истории, когда полгода.
Вы знаете что? Счет в банке можно открыть без Social Security. Вы можете быть абсолютно иностранцем, туристом. Вы можете прийти, положить деньги в банки, и Social Security для этого не нужен. Если вы работаете и всякие дела, вы потом донесете там и дадите номер. Но открытие счета в принципиальном плане не требует Social Security.
Но я помню, я когда пришел... Да, в Chase я пришел, и они... Там им даже Social Security было мало. То есть они говорят, а вот подтвердите, что вы по этому адресу проживаете.
Это вот... правда, это правда. Вот подтвердить адрес, да.
Да.
Контракт показываешь на съем жилья. Или там письмо из какой-нибудь организации на твое имя.
Да, но письма, то есть это такой замкнутый круг. У меня, допустим, не было Лиза, так как снимала компания, да.
Ну да. А справку с места работы можете взять, и вам
да,
там напишут.
Вот что, ну, что они позволяют делать, это справку там.
Нормально.
То есть, что компания подтверждает, что вы там проживаете.
Угу.
То есть, такой,
такой вопрос. Вот такой вопрос, давайте я спрошу. То, что вы рассказываете, мне кажется, это очень хорошо все расписано на иммиграционных форумах. Но вот, допустим, видеоканал, вот как у нас, это, может быть, не такое место, где вот это инструктировать надо, как там получать Social Security, но на форумах подробнейшим образом люди из самых разных мест, вот, например, на форуме «Говорим про ЕС», там есть прям раздел, для Чикаго есть отдельный раздел. И там чикагские там, да, пишут свои местные впечатления.
Это правда.
Вы как-то подсчитывали форумы?
Не особо. Но не особо не потому, что как бы не хотел. Довольно. То есть я перед тем, как ехать, я очень многое узнавал у знакомых.
Окей. Это тоже неплохо. Есть еще форум, он так немножко зачахший, я бы сказал, потому что было время, когда кроме него ничего и не было. Лет там 15 назад. Он просто единственный был. А сейчас он немножко зачах, поскольку он больше айтишный такой. То есть там тут тусуются айтишники, но на тему иммиграции в США. Называется привет.ком.
Никогда не слышал.
Ну, тем не менее, он это самый старый форум. На нем невероятный объем информации. И единственное, что там, ну, вот как-то мало, практически нет ни айтишников. Не было раньше. Я и сам туда там лет 15 не ходил, но просто я знаю, что он есть. И, конечно, по массовости, по трафику и так далее, сейчас номер один это вот говорим про US.
Да, добро.
Просто там... я к ребятам, которые у нас смотрят, что вопросы об устройстве там и вот куда пойти, чего сказать, там буквально в каком окошечке женщина в розовой кофточке, значит, там передать привет от Розы Давидовны там, и так далее, это все, там все рассказывают.
Да.
Так что.
И еще есть нюансы о том, то есть, когда вы хотите приехать по H1B, скорее всего, вы будете заключать контракт с работодателем.
Ну, employment, вот этот agreement, да.
Да, так вот, в зависимости, конечно, то есть, если вы едете в Amazon по H1B, то, наверное, там то есть, более все стандартизировано. Когда вы едете в более маленькие компании работать, то я бы очень советовал договариваться, то есть, о там, вещах, которые вас беспокоят, и вписывать их в контракт. Потому что я знаю, что там, ну, некоторые просто подписывают его. Но в контрактах есть некоторые пункты, которые, в принципе, ну, стоило бы там, знать как минимум.
Ну, например?
Например, то, что вы приезжаете в H1B, и у вас контракт действует там 2 года, в случае, если вы его разрываете, вы должны платить определенную сумму денег.
Это нелегально, это незаконно.
Это незаконно, но тем не менее. Ну, то есть...
Подписывайте смело, чихать на это, на все. Это не... Это что называется, не enforceable. Никто не может пойти в суд и сказать, он мне должен денег, потому что он раньше времени уехал. Это абсолютно нелегально. Это страшилка. Это делается для того, чтобы людей напугать. И чтобы им в голову даже не приходило. Но если уже он ушел, то он ушел. В Калифорнии, например, и в большинстве штатов США. Найм идет, ну, если дословно, там, как бы, по желанию, но at will, да, employment at will. Это значит, что компания может вас в любую секунду отправить, и вы можете в любую секунду уйти. Если компания вас отправит сегодня, у вас контракт на 2 года, а вас отправят через 6 месяцев, они вам должны застав?
Нет.
Ну так и вы им не должны. Что же вы, это самое, ну, нет, конечно, это все ерунда полная.
Ну, как бы, то есть, многие этого не знают.
Не спорьте, не спорьте. Я вот что сказал бы. Не спорьте в том смысле, что не говорите им, не подписывай. Подписывайте смело. Потому что это все мусор. Это мусор. Если вы скажете, что я вот эта часть мне не нравится, вас могут просто не взять. Потому что ведь очень многие люди что делают? Они приезжают. Допустим, вы приехали по H1B визе своей компании. Допустим, вам платят, я не знаю, там, грубо там, 75 тысяч, так? И вы познакомились с ребятами, они в соседней компании, может быть, даже в том же здании. И они говорят, слушай, чувак, мы тебе 95 дадим.
Да.
С понедельника выходи. И делать виза-трансфер. Поэтому одни люди потратились на вас, а другие люди воспользовались. И они этого боятся. Они боятся, что вы...
Сейчас... Я понял. Да, конечно.
Поэтому помогите им быть спокойными. Да, не травите их. Они говорят, у нас вот такое... Подписывайте. Даже не думайте. Не делайте вид, что вы их умнее. Вы умнее, но вы виду не показываете.
Так. Да, ну, Опять-таки, это вообще многие даже не знают.
Не знают. Ну, мы же вот рассказали.
Да. Потом я бы узнавал, то есть перед отъездом, о страховке, о типах страховки. И сколько будет стоить страховки.
Медицинские?
Да.
Тут тоже момент вот какой. Значит, по закону страховка предоставляется всем сотрудникам. Если это корпоративная страховка, они не могут дискриминировать никого. У сотрудника, у уборщицы, которая будет работать на этой, под этой страховкой, такая же страховка, как у президента компании. Да. Страховая компания предоставляет разные планы.
Да.
Вы можете выбирать, это правда. Но вы не можете выйти за рамки вот того, что вам компания предоставляет, в пакете, который не обсуждает. Обсуждается только, что лично вы в этом пакете хотите, но внутри пакета, который дан.
Да, но там же есть, да, HMO, PPO, то есть разные типы страховок, и в принципе...
Вы не обсуждаете это с компанией, вы им говорите, хочу вот это, и все. То есть вы можете на стороне или с кем-то посоветоваться, или что-то, но это не предмет того, что вы обсуждаете с компанией во время подписания договора найма.
Но, то есть, ну вот, я, допустим, собираюсь переехать, я ж, я хочу узнать, то есть, какой у меня там coverage будет.
Вы спрашиваете, вы говорите, да. Ребята, а какая у нас страховка? Вам дают вот такую тут простыню эту дают, и говорят, вот это, вот это, вот это.
Да, и, в принципе, стоимость, потому что они, там, не все компании покрывают там 100%.
Знаете что, мы когда в 90-е годы в конце, у меня было много ребят на H1B, там человек 20 одновременно работал, и... Ну, а знаете как, это у меня сознание социалистическое, и приезжают люди, жена не работает, он вот на одну зарплату живет семья, правильно? Я понимаю, у них денег там не так много, и я думаю, ну, значит, страховка это на мне. И я покупал хороший корпоративный план, там не было, я боюсь соврать, помню, там даже дедактабл никакого не было, на всю семью. И стоило это в среднем, вот там, ну, не 20, там, 17-18 лет назад, это стоило мне $600 на семью. В месяц. Шикарное, там все, да. ну, все покрыто было. Вот. Потом цены стали расти, потом снова расти, потом снова расти, потом снова расти. И я понял, что мы так не выдержим. А еще и рецессия началась. И мы как-то финансово были поджаты. И я им сказал, ребята, значит, давайте так сделаем. Я даю $400, так, от себя. А все остальное, там планов много. Вы тогда можете выбрать себе. И, значит... Я даже не помню, был ли кто-то, кто взял план, требующий какой-то доплаты. То есть все взяли тот план, где я полностью... Вот на $400, которые я положил, вот на них брали. А, допустим, там положить лишних там, 50 или там, $100 и, допустим, взять лучший план, никто не взял. Так что обычно так берут. Мой опыт такой. Люди берут максимум того, что компания им дает.
Ну... Да, ну то есть, я не знаю, то есть у меня был выбор взять HMO, которая дешевле, или PPO, которая дороже.
Обычно HMO дороже. Я не знаю, у вас там какие-то планы?
У нас, да, то есть у нас PPO считается более такой премиум coverage. Я не знаю. То есть,
понимаете, на PPO копеймент больше, существенно. И дедактабл больше, то есть и вы платите за визит. Понимаете, вот вы пришли раз к врачу, да, там $40, вот я хожу, $40, еще раз пришел, $40. Я не хожу часто, я хожу раз в 3 месяца там на осмотр, но $40, $40, $40. А представьте себе, там двое маленьких детей. $40, $40, $40. HMO, там пятерку заплатил, и все, и можешь ходить сколько хочешь, хоть ты через день ходи. Они вам и поэтому не назначат, они просто вас куда-нибудь выстроят, чтобы вас не видеть. Вот, но...
ну, да, но по HMO там нюанс такой, что вот врач должен, да, быть какой-то один, к которому вы как бы привязаны.
Он вас направляет.
Да, да. PPO, я так понимаю, ну...
То же самое.
Нет, я... Вот у меня PPO, я хожу вообще к любому.
То есть мне из списка вы можете, а за пределами списка вы должны будете серьезно доплатить.
Да, то есть за пределами, в смысле страховой компании, за пределами тех врачей, которые...
Провайдерс, лист провайдерс, да. То есть там тоже ограничено, куда вы можете. Нет, безусловно, PPO дает вам больше выбора.
Это да.
Конечно, конечно. Но если вы посмотрите на, не на месячный ваш платеж, а вы посмотрите на то, сколько вы заплатите, если влетите куда-то, допустим, вот, я не знаю, госпитализация. там 2 недели в госпитале пролежал, там 15 тысяч в день, да? И посмотрите, сколько вы заплатите по одной и сколько по другой. То есть на PPO вы как хорошенько, то есть у вас будет там дедактабл сразу несколько тысяч. Там, ну, опять, я не знаю, сейчас планов много, особенно с Обамакером они тут добавили, поэтому может быть и так. Но как бы традиционно, значит, HMO было дороже, потому что HMO чем, ну, как сказать, привлекателен. Вот, допустим, семья, да, вот у вас хорошо один ребенок, а бывает, а вот там филиппинцы, мексиканцы, там у них по 10 детей, по 8, по 6. И они идут на этот HMO, и вот этой всей ордой и пользуются, и, понимаете, это дорогой план. То есть он страховой компании дорого обходится.
HMO?
Конечно. Ну, они что делают? Они говорят врачу. Они врачу говорят, вот тебе, мы платим тебе в месяц, да, вот такую сумму. И вот ты на нее работаешь. Вот, и, допустим, они говорят, $10 дают в месяц там врачу за вас. И за год это $120. Если вы один раз в год пришли к врачу, врач вас любит, как я не знаю что. Если вы пришли два раза к врачу, и он имеет $60 за appointment, он говорит, ну, ничего страшного. Но если вы три раза пришли, четыре раза пришли, он говорит, что так? Он говорит, я что, тебе даже бесплатно должен работать? И, понимаете, не за визит платится, а фиксированная сумма в месяц. Поэтому они как бы свою стоимость вот туда отрезают, да, и говорят, вот мы там больше, врачу больше не дадим, понимаете? Поэтому если вы хотите такой план, по которому вы реально можете лечиться, там начинаются накрутки. Ну, в общем, я не хочу в эту сторону двигаться, но...
Ну, да.
Это такой серьезная штука, очень серьезная. Это может быть очень дорого. Когда много людей в одной семье, и за небольшие деньги, и много лечатся, и вот...
Да. Но тут, вообще эта тема тяжелая, то есть разобраться, как они считают там...
Ну, один раз надо там... Да. У вас, да, тем более, ребенок маленький, вам надо страховку нормальную. Слушайте, жена ваша, она как вот относится к эмиграции, к ну, вы еще как бы не совсем эмигрант, но вот к Америке как она относится? И хочет остаться, чтобы вам сделали грин-карту. Вам делают грин-карту?
Да.
Хорошо. Она хочет, чтобы была грин-карта, чтобы тут вот росли, и, может быть, больше детей было? И там...
Да, давайте чуть-чуть предысторию. То есть, когда я задумался всерьез об эмиграции, когда родилась дочка, собственно. Потому что, когда я был студентом, я точно так же говорил, что я никогда. Зачем? Мне и тут
хорошо. Знакомо. Так.
И в какой-то момент тут у меня произошел вот этот щелчок, и я начал вот осознавать, что почему-то мне хочется попробовать.
Думаешь, если мне так хорошо, зачем ребенку так страдать? За что?
Вот как-то так, да.
Понятно, так.
И то есть я начал говорить, давай попробуем. А я знал, как бы, что в компании можно попробовать, по крайней мере. Ну, такая вероятность есть. И пока разговоры такие были, ну, там, может, попробуем, никто всерьез не воспринимал. А когда, собственно, ну, вот уже там стало понятно, что там примерно январь месяц, а в апреле надо документы уже подавать, тут началось самое тяжелое, потому что она говорит, я не хочу. Ну, то есть, говорит, как мы без родителей?
Как
без нас?
А родители с деточкой носятся, да?
Да, но это именно привязанность на уровне. То есть я тоже, мне очень там тяжело было родителя, и там, до сих пор переживаю. Ну, в общем, это тяжело. Но мне как раз родители говорили, что ты едь. И когда я здесь уже был и сказал, то я, наверное, вернусь там через месяц, ну и вот, скучаю, тяжело, и не хочу. Папа так сказал, ну, вернись, я тебе, правда, дверь не открою, но ты возвращайся. Ну, это так, чудо.
Да.
Вот. И было, то есть, начались какие-то такие разговоры, то есть, я хочу, а жена не очень хочет, точнее, вообще не хочет. И тоже дискуссии очень длинные были. В конечном итоге я говорю, ну, давай просто попробуем. мы, ну, мы не теряем ничего, мы можем вернуться в любом, там, в любой момент. И, так далее. И в принципе, было так тяжело до самого там, последнего момента, даже когда я уехал, а я еще сюда приехал, я говорю, там нет, мне так, я хочу обратно. А вот, особенно первые 3 месяца, то не, я визу подливать не буду.
Хорошо, так, мотивировал, да.
И, да, но в итоге, то есть, мы договорились так, что мы приедем, попробуем, год поживем здесь вместе, ну, а там уже, в общем, решим, что делать дальше. Я уже тогда понимал, что я уезжать не хочу, ну,
возвращаться.
Да, насовсем, да, уже не хотелось.
Так.
И, в принципе, когда жена приехала сюда, я уже через месяц... Понятно, что скучаем очень там, за родными, но с каждым месяцем было видно, что насовсем уже возвращаться.
А вот такой момент я хотел, чтобы вы, может быть, пару слов сказали. Часто тоже выходит вот эта тема. Насколько хватает зарплаты человека на H1B, на то, чтобы, там, скажем, 3 человека, семья на эту зарплату жила. Это как-то очень по скромненькому стандарту или нормально жить можно так, ничего?
Если бы я приехал сюда в первый год с семьей, было бы очень, очень тяжело. Но, то есть...
В чем разница между первым и вторым годом?
Ну, во-первых, зарплата стала больше.
А, уже хорошо. Только сильно больше или что?
Ну... То есть сложно еще там, ну, в общем, нормально
больше. Заметно больше, хорошо.
То есть, ну, не за первый год, но за вот там полтора, скажем так.
Существенно больше, это большое дело, конечно.
Существенно именно, если рассматривать семью. Когда я здесь один жил, я, в принципе, ну, нормально себя чувствовал.
Так.
Но еще что важно, что я первый год не платил за жилье. Это
да, в корпоративной квартире накопили жирку.
Да, и
перед на down payment как... там.
Нет, на рент. Рент one-bedroom-ной квартиры.
Да, да, я шучу. Ну хорошо. Все-таки
Это следующий этап.
Жить можно на зарплату на одну?
Жить можно.
То есть жена не говорит: ой, мы такое безденежье, и там я вот раньше я могла себе позволить, а теперь я не могу себе позволить.
Нет, абсолютно.
Так, хорошо. А девочка имеет ваше какое-то выход на англоязычную среду, или так она с мамой?
Пока нет. Вот мы с сентября уже начали, то есть, выбирать, ну, прескул, да, то
есть. Прескул именно, ну, не русского, а именно американского.
Не, наоборот, американского.
Наоборот. Ну, смотрите. Но
я по этому поводу переживаю. То есть ребенок английского не знает, а мне все, там, кто живет здесь в клубе, говорят, ты лучше переживал, чтобы русский не забыл.
До 5 лет, говорят, надо додержать на русском, потому что после 5 уже сложнее забыть. Ну, в общем, тут есть палка о двух концах. Да, полно детишек вот так, как ваша приехала, и потом по-русски слова не скажет через год. Это вам, конечно, больше надо заботиться о незабытии русского, чем об освоении английского. Это произойдет легко и быстро.
Но все равно вот этот элемент, то, что она с детьми пока не общается.
Ну да. А какая-нибудь песочница есть? Вот там пошла с мамой, там песочница, там дети.
Вы вот не замечали вот то есть, такого, что здесь не как вот у нас. Я помню, когда я там маленьким был, и вот, в принципе, вообще, вот, мы как-то в песочнице в той же, либо вообще во дворе, вот,
да.
Мы все друг друга знали. Ну, в плане, вот там мы всегда там компаниями какие-то дети были. Здесь как-то дети сами по себе. Вот у меня такое впечатление.
Это правда. Они друг друга не знают в основном. Хотя они могут быть в одном садике там или где-то. Они друг друга особо не знают, но это им не мешает взаимодействовать. Хотя они не стремятся сильно взаимодействовать. Они больше действительно сами по себе, самодостаточные такие. Но они могут так и вместе покопать, и там побегать могут вместе. Или там... Да. Я наблюдал, как наша Саша там подходит там к кому-то и говорит там: привет, говорит. Я говорит, побежали. И они как раз и побежали куда-то. Совершенно незнакомый ребенок, куда-то бегут. Я думаю, надо так вроде. Побежали. Ну, да.
Да. Ну, в общем, пока То есть такого общения вот с СМИ у нее нет, именно с англоязычными. Uh-huh. Русскоязычный ребенок, то проще.
Ну хорошо, давайте мы вернемся к тому, о чем мы, значит, говорили про жену и как она воспринимала Америку.
Да, тяжело
было. То есть вы ей сначала, значит, дали такой не очень позитивный посыл, потом она с ужасом, значит, приезжает.
Дело не в этом, то есть у нее настрой был именно с Харьковом, то есть когда я еще в Харькове был, uh-huh. то есть, вот, не хотелось вот этот
хорошо.
Страх уехать. То есть, uh-huh. было такое дело.
То есть она как бы домашняя такая девочка, и вот она там при маме...
Да, я, собственно, тоже не особо там могу сказать, что я какой-то там не домашний, но...
Да, так, по подворотням.
То есть тоже, понятно, в принципе, понятно. Был домашний, но угу. до какого-то момента.
Ну, и... хорошо, ну вот, например, если вот сейчас на это смотреть, да, то... Вы, как бы, присутствует элемент того, что, допустим, останься вы в Харькове, да, то вы могли бы в любой момент, как бы неуправляемо, оказаться где-нибудь там в униформе, там, с каким-нибудь там автоматом, где-нибудь там в окопе, там, и так далее. То есть есть такой элемент? Или это кажется очень нереальным? Мобилизация, не знаю, обострение какое-то. То есть жена, например, не боится, что такое может случиться?
Ну, сейчас речь просто не идет о том, чтобы
да. туда вернуться. Ну да, да. Но в принципе, вот, когда она приезжала, и там и.
Когда она приезжала, не было этих.
А, этих еще тихо, я тихо был.
То есть это был okay. только вот то, что Майдан, да? Uh-huh. Майдан. Я приехал в Украину и, собственно, застал там.
Майдан.
Да. Uh-huh. И даже у меня получилось так, что у меня один знакомый, он. Мы разминулись с ним. Он сюда приезжал в командировку, mm-hmm. я не помню, Нью-Йорк или куда-то.
С Майдана. США.
Нет, но с Киева. И он mm-hmm. рассказывал такую смешную историю. Он летел обратно через Париж в Киев.
Из Нью-Йорка.
Из Нью-Йорка, я не помню просто.
Да, да. Mm-hmm.
И ну, он говорит, я сижу, смотрю, там сбоку от меня мужик сидит, там журнальчик листает. И говорит, он листает. И я так смотрю, говорит, что-то знакомые кадры. Украина, Майдан, там, коктейль Молотова. Uh-huh, uh-huh. Говорит, я ему там, excuse me, там, ты когда дочитаешь, можно я там гляну, что uh-huh. пишет. А я так понял, что сидел француз. Uh-huh. Говорит, да, конечно, в общем, проходит, говорит, минут 10. Он ему там, журнальчик, это да, говорит, на, читай. И говорит, я открываю, значит, страницу эту, там, Киев, читаю, там...
По-французски?
Протесты. Нет, ну, английский журнал, uh-huh, там, uh-huh. в самолетах, я не знаю.
Ну, в самолете, окей.
Да, и... А этот мужчина начинает с ним разговор. А ты вообще куда летишь? Он говорит, я в Украину. Он говорит, я смотрю, у него такой взгляд. В Украине? Говорит, да, в Украине. И он так на журнал на меня. Говорит, так там же война, там куда? Говорит, да, ну я в Киев. Как Киев? Куда Киев? Там же коктейли Молотова. И вот, говорит, было видно у него страх в глазах. То есть он не понимал, говорит, как я вообще могу туда лететь.
А многие бы не поняли со стороны. Это... Ну хорошо, значит, все-таки жена. Она прилетает, у нее настроение пораженческое, она, значит, чего-то такое там...
Когда прилетела, уже все нормально стало.
Это только до отлета?
В основном, да. Ну, первое время может быть какое-то, но, в принципе...
Так, кто на вас по гороскопу-то, жена?
Дева.
Дева, земная. Ну, что же, понятно. Мне это знакомо, я как телец, вот сам я тоже
земля. А я телец.
А вы когда телец, какого числа?
5 мая.
Ага, мы с вами неделю разошлись, я 28 апреля. Вот, и действительно иногда бывает, что так тяжело начать, сняться вот так как-то вот это все, а потом нормально идешь, психика здоровая, там как-то. Приземленность некоторая присутствует, она не дает завихрениям всяким победить. Смотри, как вы, интересно, у меня мама была дева, то есть мы с ней очень, очень душа. Вообще, земные знаки, они друг с другом очень хорошо так обычно.
И у меня мама дева.
Ё-моё. Вы смотрите, как трудно жить. Это все так закручено. Хорошо. Родители ваши-то молодые, наверное, да?
Нет. Ну, то есть относительно.
А вы молодой?
Папе 66.
О, то есть вас 40 лет папа родил, можно сказать. Да. Авраам Исаака, Исаак Якова, а папа вас
да,
40 лет. Хорошо.
Мама на 10 лет моложе папы, собственно.
Ну да, ну то есть они как бы оба пенсионного возраста. И у них нет таких подвигов на уме, да? Или говорят, мы тоже скоро поедем, давай, говорит, обустраивайся.
Ну, то есть, я так говорю.
А.
У меня, то есть, надежды я питаю какие-то.
Ну, пройдет лет, может быть, 6-7, вы получите гражданство, и дальше вы сможете их оприходовать на месте. То есть, надо будет, чтобы они приехали. Ну, если по сегодняшним правилам, они должны будут приехать к вам в гости. Им дадут визу на 6 месяцев. За это время вы им сделаете adjustment of status, и они останутся. Как гражданин вы можете их тут же. Но просто это уже маме будет там, не знаю, там 64, там 63, а папе уже будет там уже там за 70 немножко. Но с другой стороны, почему нет? А что за 70?
Да, но хотелось бы. То есть мне хотелось бы.
Да. А братья и сестры есть у вас? У родителей еще
сестра
есть?
Есть.
Сестра где?
Сестра старшая, в Харькове живет.
Детки?
Сын, то есть племянник мой.
Ну да, то есть им теперь как бы... А сестра не говорит, давай уж там цепляйся, мы к вам поедем тоже.
Сестра с удовольствием.
А муж сестра. Сестры?
Ну, муж сестры, я думаю, тоже. Тоже.
Ну так пусть, скажите, пусть пока английский подучат, что же.
Да.
Хотя сестру сложнее привозить, чем родители здесь.
Да, я знаю, намного дольше.
Угу. Я думаю, что мы должны дождаться, все-таки не может так долго продолжаться отсутствие иммиграционной реформы, мы должны ее дождаться. Это произойдет все-таки, я не знаю. Я думаю, что когда произойдет, она как-то раз, щелчком так раз, и все и случится. Подготовка такая к этому сложная. Но когда это произойдет, будут новые правила установлены на много лет вперед о том, как привести маму, как привести там сестру, там, да, то есть линия братья-сестры, линия родители-дети. И это должно быть установлено. И при всем при том, что обсуждается, как и, в общем-то, даже понятно, как они бы это сделали пару лет назад, как это будет сделано, мы тоже не знаем. То есть, какие у них будут компромиссы на тот момент, что на что обменяют там, и так далее. Ну, посмотрим.
Хотелось бы верить.
Это произойдет гораздо скорее, чем вы получите гражданство, так что вы можете спокойно дожидаться.
Тут бы еще грин-карту получить.
А когда вас подали на грин-карту?
Ну, скажем так, я получил только перм. То есть, первый шаг закончился. То есть
сейчас... Лейбор-сертификат получили?
Да, да, да. Да.
То есть на вас еще не зафайлили там всего нет, остального?
Пока не.
Ну, вы имеете в виду, что когда на вас зафайлят это все, через некоторое время, относительно непродолжительное, значит, ваша супруга уже сможет там работать?
Ну да, после поэтому... получения employment.
Да, да, да. Поэтому, может быть, она захочет поработать, я не знаю.
Да я вот думаю, может, ее к вам.
А что к нам-то у вас, что у вас там...
Ну, то есть я в плане...
Не, ребенок, я... куда же вы ее к нам-то?
Ну, я имею в виду в плане...
Что... В тестеры.
В тестеры, да, но...
В Чикаго есть там много курсов разных, там есть.
Нет, тут же я же хочу сам перебраться в полицию.
А, я понял, вместе с собой, я понял.
Ну, это так. Она говорит, что... Говорит, я не смогу, говорит, как ты сидеть там возле монитора там...
А вот ей нравится в Чикаго. Вот как бы город, обстановка.
Да.
Вот. Хорошо. Ну, вы же из большого города тоже, просто у вас потеплее немножко. Я помню эту площадь, как она, Свердлова, что ли? Громадная такая.
Свобода. Площадь Свободы.
Переименовали уже. Ну, была Свердлова. Там такая громадная, говорит, самая большая площадь в Европе. Там,
да.
Булыжником мощеная.
Да-да-да.
Помню, я бывал в Харькове там как-то в командировке. Да. Ну что же. Хорошо. Давайте тогда вот что. Давайте мы тогда супруге привет вашей передадим от имени
передадим.
И по поручению тех, кто нас смотрит. И вам тоже всяких там успехов с грин-картами и так далее.
Спасибо.
Вот. Будем стараться. И, может быть, вы что-нибудь еще, кроме Ruby, там на месте освоите, на всякий, знаете, как подстраховку такую. Там, это как-то я волнуюсь, думаю, что такое на Ruby. Да. Ну и спасибо за время и за желание поговорить, поделиться.
Вот. Вам спасибо.
Я на общественном интересе, как бы.
Не, есть, я, но... я вам спасибо за канал, за то, что в принципе ведете. И жене вашей спасибо. Я вот с удовольствием смотрю там про детское воспитание, то, что волнуюсь.
Ну, у нас уже мы больше на внуках, знаете, на воспитание. Ну да, очень много вопросов задают про воспитание, и они у меня подвисшие висят там на форуме, где я их собираю, вопросы. Там штук 5 или 6 про воспитание, но мы как-то никак не соберемся, потому что такая мощная тема, неподъемно большая, понимаете, как, ну что мы... Ой, я, нет ощущения, что мы в состоянии поднять такую тему там с воспитанием. Ну, хорошо, ладно. Значит, давайте тогда мы... Меня там поправляют и говорят, когда заканчивается видео, и люди там это рукой машут, надо говорить не привет, а пока. Ну, давайте мы тогда... Давайте, вот, а то я говорю сказать привет. Давайте мы скажем на американский манер, мы скажем пока-пока. Да, так вот.
Бай-бай, да.
Пока-пока. Давайте, помахали. Все, ребят, счастливо.
Счастливо.